Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за драгоценный Дух Святой, за те способности и за те возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в каждом из нас лично. Иисус, мы все больше и больше осознаем, насколько мы уже благословлены, насколько мы уже имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за драгоценный Дух Святой, за те способности и возможности, которые могущественно уже пребывают в каждом из нас, чтобы каждый из нас был богатым и щедрым на всякое доброе дело, чтобы добрые дела никогда и никем не были ограничены, чтобы воля Божья совершалась в жизни каждого из нас, в каждой сфере, во всякое время и на всяком месте. Спасибо Тебе, Иисус, за Дух Святой. И мы просим Тебя, прости каждому из нас лично, если мы хоть чем-то были невнимательны к просьбам и наставлениям Твоего Духа. Прости, если мы ставили сопротивление, ставили препятствия. Мы каемся во имя Иисуса и просим Тебя, помажь Духом премудрости и откровения ум каждого слушающего. И помоги каждому слушающему понимать и принимать Духом Твоим несравненно больше того, о чем они будут просить, и о чем помышлять. Духом Твоим прямо сейчас да будет снятое всякое бремя и всякое ярмо мудрости земной, душевной, бесовской. Да будут они отпущены на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные прямо сейчас силою Твоего Святого Духа да отпускаются на свободу. Мы принимаем. Мы принимаем, Иисус, что Ты, начав в нас, уже доброе дело совершишь его. И мы ожидаем, что невозможное человеку возможно Господу. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за Твой труд от каждым из нас лично. И мы ожидаем. Мы ожидаем от Тебя. И мы принимаем от Тебя, что Ты каждому из нас поможешь быть эффективным, плодовитым, каждому из нас исполнить свое призвание во всей полноте. Мы ожидаем от Тебя, Иисус, и мы благодарны Тебе за Твой труд во имя Иисуса. Я прошу, Господь Иисус, помажь меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что Ты хочешь сказать и сделать, было сказано, было сделано в силе Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе за Твое помазание, за Дух Твой, который будет направлять и вести. И помоги каждому слушающему слышать голос Твой и следовать за Ним. Да будем мы научены Господом. Спасибо Тебе за Твое помазание. Мы благословлены тем, что Ты начал делать. И мы ожидаем, что Ты будешь продолжать это делать, пока каждый из нас не займет свое место и не будет выполнять Твою волю. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Итак, сегодня у нас с вами 10-й урок. 10-й урок. Мы затронули с вами очень интересную тему. Ну, возможно, как бы для вас она интересна постольку-поскольку. Но я верю, что по мере того, как вы будете соприкасаться с различными служениями, эта тема периодически будет все-таки возникать у вас, или, скажем так, вопросы по этой теме будут возникать, и признание и наличие этого материала вам во многом будет легче в этой теме не создать конфликт. Потому что каждый рожденный свыше, попадая в церковь, переживает периодические конфликты. Эти конфликты могут быть связаны с несогласием с кем-то или с чем-то, могут быть связаны с тем, какая реакция была на них. Кто-то не уступил место, кто-то не обнял, кто-то не поцеловал, кто-то не пожал руку. То есть церковь – это такое удивительное место, которое можно сравнить с большой печкой, где есть температура межличностных отношений. С одной стороны, это очень хорошо, потому что, знаете, если в печку помещаются самородки золота, то в результате они расплавятся, примеси отделятся, и тогда из печки можно достать чистое золото. Но это возможно лишь в том случае, когда золото или самородки останутся в печке на должный период времени. Но дети Божии, часто не понимая миссию церкви и неправильно относясь к ней, приходят к тому, что как только они попадают в высокую температуру межличностных отношений, знаете, сварки, там, они сразу дергают оттуда или уходят оттуда. Не понимая, что церковь для этого предназначена. То есть там есть Дух Божий, есть исцеляющий Дух Божий, освобождающий Дух Божий. Там есть все необходимое, чтобы в этой температуре примеси отделились. Попробуйте отделить их вне церкви. Никогда не отделите. Поэтому Дух мира сего трудится над тем, чтобы каждый, кто попадает в церковь, очень быстро где-то приткнулся и бегом вышел оттуда. На сегодняшний день даже есть движение, которое в целом как бы очень активно преподносит о том, что церковь – это там, где двое или трое. Все. То есть можно в любом месте собраться, в любом месте. Я говорю, ребята, я, кстати, общался недавно с одним человеком, как недавно, какой-то уже промежуток времени, и он мне эту концепцию предъявил. Я говорю, подожди, а теперь скажи мне, вот собрались двое, трое, четверо, пятеро, собрались, у них нет, ну, не пастора, у них сам каждый там пастор, каждый лидер, каждый в каком-то, каждый. Я говорю, теперь скажи, какое у них ведение, вокруг которого они собрались? А какое, при чем здесь ведение? Ну как это при чем здесь ведение? Ведение является очень важной составляющей в жизни каждого человека. Есть призвание, в церкви есть ведение. То есть церковь особенно тем, что есть ведение, которое Бог реализует через какую-то группу людей. То есть когда я говорю слово церковь, я в первую очередь всегда обозначаю ведение. Или ту задачу, которую Бог ставит перед какой-то группой людей. Чаще всего эта задача обусловлена той миссией, которую выполняет пастор. У пастора есть миссия. Бог насаждает пастора, вокруг него формирует группу людей, которые реализуют через этого пастора эту миссию. В чем именно выражается это ведение или эта миссия, это уже другой вопрос, но оно всегда есть. И церковь сама по себе, она очень многогранна в разных своих функциях. Я это говорю не потому, что я выполняю служение пастора, я это говорю потому, что в свое время мне тоже было интересно, почему в церкви, так как я ожидал от церкви всегда только идеальную сторону, почему в церкви происходят иногда вот такие конфликты и каламбуры. Я всегда это рассматривал, потому что тот не такой, этот не такой, и тот не сякой, и этот не сякой. А потом со временем Дух Божий показал мне, что одна из миссий церкви – это печка. Давайте с другой стороны подойдем. Что такое церковь? Это большая поликлиника, где, в общем-то, ни одного здорового нет. Где все пришли те, которые нуждаются в исцелении. Смотрите, вы приходите, допустим, в больницу, где все нуждаются в исцелении, и требуете от всех, чтобы они все были здоровы. Да, они тоже хотят быть здоровыми, но пока, чтобы стать здоровыми, нужно пройти какой-то цикл исцеления. Да, мы все станем здоровыми, когда наступит время совершенное, а пока ожидать, что все будут, это смешно. Поэтому у каждого в церкви есть какие-то зацепочки. Есть то, что булькает, шипит, ругается и плюхает. И я могу вам сказать, пока он в церкви, это нормально. Оно все выйдет наружу, тайное станет явным, потаенное выйдет наружу. Вот особенность церкви, чтобы вы ничего не могли спрятать. Но вне церкви у вас получится это спрятать. Вне церкви вы можете быть довольным и собой, и тем, что вы делаете. В церкви вряд ли у вас получится, потому что Дух Святой всегда найдет кого-то, кто подойдет и загонит вам иголочку для бодрости. А почему? А что такое? И вы уже начинаете булькать. А вы раньше считали, что вы не булькаете, что вы все нормально, кроткий, смиренный духом, только нив поправить и крылья выровнять. А оказывается, не так-то было. Оказывается, вот у вас вырвалось одно нецензурное слово, второе, если после 5 лет рождения свыше. И вы думаете, откуда оно взялось? Я никогда не знал. Ты никогда не знал, потому что ты покамест не попал туда, куда ты попал. Но как ты попал в высокую температуру межличностных отношений, есть. Так оно там и было, оно никуда не делось. Просто ты прятался от провокационных моментов. Когда я получил откровение о том, что я сейчас с вами делюсь, я понял, что церковь – это единственное место, где можно стать 999-й пробой. В других местах вы будете какой угодно, 582-й, ну, люди придумали разные пробы. Меди намешали туда, ну, знаете, вот вроде бы золото, или возле золота лежало. Есть такой термин «техническое золото». И сейчас на сегодняшний день такое белое золото, красное золото, такое. Вот здесь вроде бы золото, но не 999-й пробы. Вот чтобы это избежать, есть такое слово, как церковь и ее миссия. Сегодня я как раз и хочу затронуть тему, связанную с миссией церкви. Но на прошлом уроке мы обозначили с вами очень важный момент, связанный с Духом Божьим. Потому что поднимать вопрос церкви без понимания Евангелия, фактически это создать конфликт. Каждый рожденный свыше должен осознавать, что такое церковь. Но только в аспекте Евангелия. Если вы будете говорить о церкви без аспекта Евангелия, вы уже создаете конфликт. Поверьте, на сегодняшний день отношения как верующих, так и неверующих к церкви – это как у быка на красную тряпку. Хотите создать конфликт? Скажите, что вы с церкви. Все! Но этот конфликт, потому что есть мудрость земная, душевная, бесовская, которая этот конфликт постоянно поддерживает. Поэтому, если вы хотите избежать конфликта, то начинайте с Евангелия. Начинайте с Евангелия, чтобы вы потом могли объяснить человеку, что для того, чтобы строить отношения с Духом Божьим, возрастать с Духом Божьим, укрепляться в Духе Божьем, то Дух Божий определил место. Дух Божий, не вы. Поэтому начинать нужно с Евангелия. И я хочу напомнить некоторые основные моменты, которые мы с вами отметили из проповеди Евангелия, которые Иисус проповедовал по всей Иудее, начиная от Галилеи. Всякий раз, когда Иисус проповедовал Евангелие, Он говорил: «Дух Господень на мне». Почему именно так Он начинал Евангелие, а не как-то по-другому? Потому что Дух Святой является обетованным. Обетованным. Это то, в чем нуждался человек. Это то, что без чего человек был неполноценный. Единственное, в чем нуждался человек с момента событий, происходивших в Эдемском саду, это Дух Божий. Потому что без этого человек не человек, а неполноценное творение. Поэтому Евангелие – это Дух Божий, это не событие. Во многом, дети Божьи по невежеству своему сами создали себе определенные трудности, проповедуя Евангелие, делая ударение на спасение. Спасение – это часть Евангелия, но это не само Евангелие. Когда Иисус проповедовал Евангелие, Он говорил о спасении, но как о результате Евангелия. То есть Он говорил о Духе Божьем, о Его благоволении, о Его намерениях, и которое и спасение, а не как-то отдельно. Поэтому, проповедуя Евангелие, Иисус обращал взоры на личность, но не на события. А события – это есть следствие работы Евангелия. Это то, о чем мы говорили, потому что если это не обозначить в момент рассмотрения темы, связанной с церковью, то когда я буду говорить о церкви, чаще всего в ваших умах будет подниматься вопрос: пастор, лидер, дисциплина, ячейки, группы, собрания и, в общем-то, все в таком фокусе. Я не говорю, что это неправильно. Но я говорю, что нельзя так рассматривать миссию церкви. Нельзя. Поэтому вы должны знать, что такое Евангелие, понимать, о чем говорит Евангелие, понимать, на что делал Иисус, ударение проповеди Евангелия. И перед тем, как сесть одесную Отца, Иисус обозначил, что Его последователям нужно ожидать обетованный Дух Божий. В день Пятидесятницы Дух Божий излился на землю. Иисус был дверь, через которую Дух Божий вошел на землю и стал доступный каждому Его последователю. Поэтому первая апостольская церковь – это продолжение того Евангелия, которое проповедовал Иисус по всей Иудее, начиная от Галилеи. Это в наших книжках, Библиях, взял кто-то и написал: «Деяния святых апостолов». Подождите, неужели Дух Божий, который действовал через Иисуса, перестал действовать? Нет. Но почему тогда наше внимание обращают на апостолов? Иисус говорил: «Дух Господень на мне, видевший Отца, видел меня». Почему вдруг кто-то решил обратить наши взоры на апостолов? Да мы не против апостолов, мы любим наших братьев. Но не апостолы – предмет книги Деяний. Потому в оригинале эта книга называется «Книга Деяний Святого Духа». Потому что служение Духа продолжается. Продолжается. От книги Деяний мы переходим к посланиям. И в посланиях идет продолжение Духа Божьего. И тот же Дух Божий, который в свое время служил через «И вы, Сына Божьего», тот же Дух Божий, который служил вы и через апостола, на сегодняшний день служит и в нашем духе, через нас и в нас. тот же дух. Книга Деяний не перестала писаться. Когда есть такое понимание, то читая послание, вы понимаете, что когда апостол Павел или другие апостолы говорят что-либо участникам Завета, просматривая их как тело Духа Господня, тело Христова, то, что они говорят не с целью, чтобы ограничить, наложить бремя и отяжелить. Нет. Они говорят с целью, чтобы в жизни этого человека не было препятствий и сопротивлений для действия и свободы Духа Святого. Буквально, когда апостол Павел пишет о каких-то посланиях, этого лучше не говорить, этого лучше не делать. Он не пытается, знаете, наложить на человека ограничения. Он говорит: ребята, не говорите этого, потому что это ставит препятствие действию работе Духа Святого в вашей жизни. А Дух Святой – это жизнь. Дух Святой – это источник благословения. Если вы ставите сопротивление источнику благословения, а потом молитесь за благословение, то вы сами обманываете себя. Если вы молитесь о благословениях, то, пожалуйста, не ставьте сопротивление. Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших, только доброе назидание в вере. Кто крал, впредь не кради. А почему? Чтобы не угашать Дух Божий, которым вы запечатлены в день искупления. То есть нельзя рассматривать послание в аспекте правил и уставов, которые якобы поставлены блюсти какие-то группы людей в церкви. Нельзя. Когда вы так рассматриваете, вы фактически сами накладываете на себя бремя неудобоносимое. Вот сегодня я как раз и буду говорить об этих аспектах. Только в аспекте, конечно, послушания Господу Иисусу. Очень интересная, я считаю, важная тема или в продолжение темы, потому что мы уже ее начали. И вот что я хочу отметить. На прошлой встрече мы говорили с вами о миссии Духа Божьего. Мы обозначили это как важная составляющая Евангелия, без которой говорить о церкви, ну, просто бессмысленно. А сегодня я хочу еще взять один важный момент, который при том, чтобы говорить о церкви, очень важно обозначить. И вы поймете почему. То есть я бы сказал так, если говорить о церкви и о определенных правилах и уставах в ней, то важно обозначить Дух Божий и важно обозначить волю Божию. То, о чем я сейчас буду говорить, я начну с воли Божией. Сегодня я познакомлю вас с интересными моментами, связанными с волей Божией. Будьте внимательны, потому что то, что вы сегодня услышите, во многом может выровнять ваше отношение к воле Божией или сформировать правильный взгляд на волю Божию. И я сразу вам хочу тоже взять из серии Евангелий. Дух Божий, который пришел в вашу жизнь, чтобы реализовать волю Божью. Брат Олег, а мою? Пока мы с вами младенец, давайте я еще внесу, Дух Божий сразу корректирует. Как таковой вашей воли не существует. На сегодняшний день на земле присутствуют две формы мудрости. Мудрость Божия и мудрость земная, душевная, бесовская. Человеческой мудрости не существует. Мудрость Божия всегда приводит только к одному результату – проклятие. То есть мудрость земная, всегда приводит только к одному результату – проклятие. Мудрость земная к другому не приводит. Мудрость Божия всегда приводит только к одному результату – благословение. Благословение и к другому она не приводит. Потому в Писании написано, что мудрость, исходящая свыше, полна добрых плодов. Она всегда приводит к благословению. В результате каждый человек, живущий на этой земле, на сегодняшний день имеет доступ к двум мудростям. К мудрости земной, душевной, бесовской, приводя к проклятию, и к мудрости Божьей, приводящей к благословению. Поэтому то, чем вы руководствуетесь, туда вы движетесь. Мудрость Божия всегда выражает волю Божию. Мудрость земная всегда выражает волю сатаны. Волю сатаны. Поэтому на сегодняшний день говорить, это моя воля, это или воля, такого не может быть. Такого не может быть. Чьей волей вы руководствуетесь, вы узнаете потом из конечного результата. Конечный результат всегда будет обозначать то, чьей волей вы руководствуетесь. Поэтому сейчас я хочу вас познакомить с некоторыми интересными моментами, связанными с волей с волей Божьей. Мы будем делать ударение на волю Божью. И вот что первое я хочу сразу обозначить как бы в нашем вступлении. Из Писания, а именно на него мы с вами упираемся, участнику завета предоставлена мудрость в отношении четырех форм воли Божьей. Это ни в коем случае вас не запутает, не переживает. Это наоборот как бы проливает свет и делает какую-то ситуацию более ясной. Я могу сказать, много конфликтов, которые существуют и периодически возникают не только в христианских кругах, но и в головах даже рожденных свыше, не выходя в христианские круги, существует по причине некорректного применения определенных как стихов из Писания, так и в целом размышления над ним. Если вы корректно это применяете, у вас нет конфликта. Допустим, вы читаете в Писании «И родился Иисус». Если вы не внесете коррективы по слову «родился», то вы как подумаете, стоп, как Сын Божий, называющий себя Сыном Божьим, Богом во плоти, мог родиться? Если он родился, значит, он не Сын Божий. А если к этому месту Писания подходить, исходя из того, что написано в послании к Тимофею, там написано «воплотился». И это истинно так. «Воплотился». Поэтому слово «родился» нельзя воспринимать в том контексте, в котором оно представлено. Нужно воспринимать в контексте, что это Бог. Тогда воплотился. И таких стихов Писания, поверьте, которые без корректив, могут привести к таким теологиям. Поэтому давайте будем мудрыми и рассудительными в этом вопросе. Поэтому я еще раз обозначу. В Писании представлено четыре формы воли Божией для его творений. То есть не только для человека. Не только для человека. Вы когда читаете Писание, конечно, в большей степени вы читаете и в поиске воли Божией для вас, как для человека. Но Библия очень объемная. Очень объемная по своему содержанию. Поэтому здесь представлены четыре воли Божьи. Представлю вам первую форму воли Божьей. Извиняюсь, не четыре, а пять. Пять. Я вроде записал пять, а записал четыре. Пять. Пять форм. Ну, пятая форма, она такая, можно сказать, четыре, можно сказать, лучше пять. Давайте пусть будет пять. Так, первая форма. Слушайте внимательно. Совершенная общая воля Божья. Совершенная общая воля Божья. Это его воля в отношении всего творения, приготовленное Богом в его мудрости, прежде создания естественного физического мира. То есть в Божьей мудрости есть его воля в отношении естественного физического мира. Она уже представлена. В книге Притчи, 8 глава, это очень глубоко и ясно представлено. Вторая форма воли Божьей – это совершенная индивидуальная воля Божья, а именно миссия или предназначение каждого творения. В нашем изучении это также будет и слава каждого творения для человека – это его призвание. Есть индивидуальное. Это очень важный момент. Я понимаю, что колхозное мышление все коллективизирует. Поймите, вы не будете стоять перед Богом, представляя колхоз. Каждый перед Богом будет отвечать за свою жизнь. Поэтому вам очень четко нужно осознавать. Да, есть коллективные действия. Но перед Богом вы будете отвечать за индивидуальные. Так что не быть в коллективе. Нет, в коллективе будьте, но отвечать будете за индивидуальное. Потому что коллектив – это есть часть и индивидуальной работы. Третья форма, представленная в Писании воли Божией, слушайте внимательно. После грехопадения человека и его последствий, Бог на этот период, на период, пока человек не является совершенным, на этот период запланировал и записал в своем завете свою волю в форме обетований. Вот это тоже воля Божия, представленная в обетовании. И утвердил ее вначале на крови животных, а потом на крови своего сына, потому что в Иисусе все обетования, да и аминь. Она записана в обетованиях и представлена участникам завета на применение. Еще раз повторю, я так сказал более своими словами, сейчас прочитаю, как это звучит. После грехопадения человека и его последствий грехопадения, Бог на этот незапланированный им период, Бог не планировал жизнь человека во грехе и после греха, незапланированный им период представил человеку записанную в завете волю в форме его обетований, утвержденную вначале на крови животных, а потом на крови своего сына. Записанная в обетованиях воля Божия, общая для всех участников завета с Богом. То есть каждому рожденному свыше доступны обетования. Каждому. В них и индивидуальную сторону вы не просмотрите, потому что она общая. Это у нас с вами была третья форма. А вот четвертая форма. Индивидуальная воля Божья на период несовершенства. Это миссия каждого творения на период несовершенного физического мира. Я могу вам сразу сказать, многое из того, что Бог скажет вам делать сейчас, когда вы войдете в жизнь вечную, это никакого отношения больше к вам иметь не будет. Есть на земле сейчас определенные служения, которых в Царстве Божьем не будет. Вы знаете, что в Царстве Божьем служение исцеления не будет. Служение освобождения не будет. Там нет необходимости в этих служениях. О, там нет необходимости в служении главный бухгалтер, прокурор, адвокат. Там нет необходимости в таких служениях. Подождите, они нужны сейчас? Конечно, нужны. Богу нужны помазанные адвокаты, юристы. Богу нужны помазанные пожарники, и помазанные военные тоже нужны. И политики помазанные нужны. Но в Царстве Божьем не нужны. Потому здесь то, что нужно сейчас. Здесь, на земле. Но наступит время совершенное, и это там не надо будет. Но опять-таки, люди, которые были задействованы здесь в таких призваниях, там они тоже будут задействованы. Другое дело, этот момент, знаете, переквалификации. Вот идет фарисей. Образованный фарисей. Встречает Иисуса, а раз пошел уже апостол дальше. Интересная комбинация, да? И шел в Дамаск фарисей, а оказывается дошел до Дамаска апостол. Я просто говорю, что у Бога раз, и стало все на место. Поэтому, возможно, вы получали там 6 лет, 10, 12 лет образования, платили кучу денег, потом встретились с Иисусом, и вы поняли, что эта куча лишь просто куча. Потому что без позы. Вы встретились с Иисусом. И в большей степени расстраивают родителей. Нисколько, знаете, дети, что они вкладывают эти деньги? Нет. Родители. Хорошо, четвертая форма, которую мы с вами значили. Индивидуальная воля Божия на период несовершенства. Это миссия каждого творения на период несовершенного физического мира. И пятая форма. Она также в завете есть воля Божия для рожденных свыше. Она представлена, пятая форма, это, в общем-то, то, о чем мы сегодня будем немножко говорить. Представленная в форме правил и уставов на определенный, или она предназначена для гармоничного пребывания в единстве тела, Духа Господня и взаимодействия между ними. Это то, о чем мы сегодня будем говорить. Я тоже рассматриваю, как это, как воля Божия, потому что давайте я вам объясню. Когда мы приходим в церковь, мы приходим в нашей голове мудрость земная, душевная, бесовская. Представьте себе картину. Как вы думаете, чем закончится, если в одно помещение поместить два волка? Чем закончится, как вы думаете? Останется один. И то раненый. Знаете, когда в помещение заходит много раненых, то ожидать, что кто-то из них для кого-то будет исцелением, бессмысленно. Но провокатором 100%. Я хочу, чтобы вы понимали, что такое церковь. Я верю, что отношение к церкви должно быть правильным. В церкви нет ни одного исцеленного. Я имею в виду по факту. Я имею в виду душевно, я имею в виду физически, я имею в виду общественно. Да, духом вы исцелены. 100% ваш дух исцелен. Но не ваша душа, во многих случаях не ваше тело, во многих случаях финансовая жизнь или общественная. Мы здесь нуждаемся в исцелении. Поэтому, получается, в собрании церкви все люди нуждаются в исцелении. Но, по сути дела, мы каждый ожидаем, что это исцеление будет делаться через него. И если он этого не делает, мы на него обижаемся. А он ожидает, что это будет исцеление для него через меня. И если я этого не делаю, он тоже обижается. Получается, в церкви очень часто все друг другу обижаются. Расстраиваются. Ну, дети. Да, есть, конечно, те, которые уже более зрелые в Боге, и они спокойно к многим вещам относятся и практикуют, отрабатывают на них в большей степени плоды Духа. Вообще церковь – это большой тренажерный зал для плодов Духа. Вот если вы хотите отработать плоды Духа, церковь – самое место. Особенно вторую передачу «Долготерпение». Терпение вы, может быть, не вместите, а вот долготерпение. Переключайтесь сразу на вторую передачу в церкви, я вам точно говорю. Тогда вы обязательно проедете с любовью. С любовью. Хорошо, поэтому пятая форма воли Божией представлена нам в Писании. Это воля Божия для рожденных свыше, представленная в форме правил и уставов, предназначенных для гармоничного пребывания в единстве тела Духа Господня и взаимодействия между ними. Хорошо. Итак, я вас немножко в целом ознакомил с теми вещами, которыми будем соприкасаться. И вот с чего я хочу начать. Что каждый рожденный свыше, живущий в настоящее время своим телом в бесславном физическом мире, через имя Иисуса и кровь Иисуса имеет доступ к общей, представленной через обетование воле Божией. Вы рождены свыше, каждое обетование для вас – да и для вас – аминь. Это что касается через имя Иисуса и через кровь Иисуса, через которую вы вступили в завет. Но при этом всем через Дух Господень вы имеете доступ к воле Божией индивидуальной. Объясняю. В Завете записана общая воля Божья, которая касается всех участников Завета. В вашем духе записана индивидуальная воля Божья, которая не касается всех участников Завета, но касается вас. К этой воле Божией вы доступны через имя Иисуса, через кровь Иисуса, к этой посредством Духа Святого в вас. Возникает вопрос, где вы? Вы здесь. Вы здесь Духом, а здесь вы телом. Потому что здесь представлены правила, законы, уставы. Я имею в виду в отношении церкви, в отношении обетований. Вот оно больше соприкасается с тем. И сегодня мы как раз это затронем. И вот что я хотел бы, чтобы вы зафиксировали, что общая воля Божия, представленная в обетованиях, а также правила и уставы, связанные с церковью в большей степени, не отменяют индивидуальную или миссию человека. А индивидуальная или миссия человека не отменяет общую, представленную в Завете в форме обетования, а также правил, законов и уставов. Когда есть отсутствие баланса и присутствие невежества, то чаще всего возникает конфликт. Одно подменяется другим. То есть больше делается акцент на это, а там больше акцент на это. Когда вы делаете больше акцент там на там, разделяется. Вот так возникли определенные движения, которые полностью отрицают собрание под ведением пастора. Потому что они сделали акцент больше на индивидуальную волю Божью. А одни группы людей сказали, нет, пастор и только он. И они создали культ личности, который поддерживается определенной внутренней дисциплиной, правила и устава, представленные для церкви. Эти создали одну крайность, а эти создали другую крайность. А по сути дела, все, что они сделали, они разделили неразделяемое. Нельзя заменять индивидуальную волю Божьей общей. Но нельзя общую волю Божью заменять индивидуальной. Сейчас вы поймете, о чем идет речь. Потому что воля Божия общая имеет свою цель. Но индивидуально тоже имеет свою цель. Их нельзя, когда вы их разъединяете, вы обязательно становитесь в чем-то в пробеле, в чем-то вас не хватает, где-то вы не находитесь. И вы сегодня это узнаете. Допустим, я приведу вам такой пример. Например, Бог призвал человека, возьмем его буква А, жить и выполнять свою миссию в городе Львов. В городе Львов Бог в своей мудрости приготовил для него все необходимое, чтобы этот человек мог выполнить в нем свою миссию. Допустим, мы не обозначаем название миссии, неважно какая миссия. Главное, миссия, для которой Бог обеспечил его всем необходимым. Этот же человек, не руководствуясь индивидуальной волей Божией в вопросе себя, о своей миссии, он вырос в Киеве. У него мама, папа жили в Киеве. У него квартира в Киеве. Он себя чувствует комфортно в Киеве. Он знает все в Киеве. И он планирует свою жизнь в Киеве. Потому что у него, в свете его ума, в Киеве есть все потребное для жизни и благочестия. Теперь скажите мне, ответьте такой вопрос. Где место его послушания? Во Львове. Но он не спрашивает у Господа, где место его послушания. Он думает и планирует, исходя из того, что у него есть, а не у Господа для него. Он здесь ходит в собрание, он здесь посещает, он здесь общается, он здесь служит. И то, что он делает, всех устраивает кругом, кроме Господа. Но у Господа в этом случае никто ничего не спрашивает. Никто ничего не спрашивает. Это говорит о том, что каждый рожденный свыше может быть послушной записанной волей Божией. Ходить в собрание, на собрание, все чинно. Но при этом быть абсолютно непослушным индивидуальной воле Божией. На сегодняшний день, я могу вам сказать, это серьезный пробел. Это серьезный пробел, который вот сейчас в этой теме мы и поднимаем. Конечно, я не могу затронуть эту тему, развернуть все аспекты этой темы. По сути дела, моя задача определенные вещи спровоцировать, и в большей степени, чтобы вы поработали с Духом Святым в вопросе, то, который мы рассматриваем. Поэтому общая воля Божья имеет свою цель. Знаете, какая цель общая воля Божья? Помочь каждому из нас реально реализовать индивидуальную волю Божью. Общая воля Божья для реализации индивидуальной воли Божьей. После того, как я родился свыше, я попал в церковь. И первое, чему меня должны были учить в церкви, это вкладывать в меня осознание того, что у Бога есть для меня план. Что я не родился свыше, чтобы сидеть на вокзале спасения и ждать, когда придет Иисус. Я не родился свыше для того, чтобы ходить всем вместе и всем вместе выкрикивать какие-то фразы. У меня есть миссия. И если меня не направляют к реализации этой миссии, то меня все равно куда-то направляют. Я не осуждаю, не обвиняю никого из пастырей. Я их очень люблю и уважаю. И они сделали свою работу, насколько они это могли и знали. Но я говорю сейчас то, что открывается мне Духом Божиим. И я анализирую определенные вещи в своей жизни. Я понимаю, что так делать нельзя. Рождение свыше – это возможность. Исполнить то, для чего ты пришел. Это не просто спасение и на чемоданы и ждем. Это возможность исполнить. Это все равно, что представьте себе такую картину, что вы приходите к своей бабушке, приезжаете на дачу к своей бабушке, а ваша бабушка берет болгарку электрическую и ей копает в огороде, делает ямки для цветочков. Вы смотрите на свою бабушку, говорите: бабушка, а что это вы делаете? А вот мне подарили лопатку такую странную, и я ей копаю. Скажите: бабушка, это не лопатка. Ты не понимаешь, сынок. Что ты понимаешь? Вот я прожила такую жизнь, богатую, огромную, и я знаю, что это лопатка. Просто такая странная лопатка. Вы говорите: бабушка, хотите, я куплю вам другую лопатку, а эту лопатку куплю у вас? Да, тебе нужна такая лопатка? Да, мне нужна такая лопатка. И вы покупаете ей другую, даете эту, а эту покупаете у нее. Вы берете эту лопатку, присоединяете к резетке, и эта лопатка опять гудит, оказывается. Бабка говорит, а что это ты делаешь с этой лопаткой? Говорит, это ее миссия, это болгарка. Ну, ей, конечно, это слово ничего не говорит. Но понимаете, что у вас есть миссия. И вы спасены не для того, чтобы просто стать частью какого-то собрания или группы людей, или организации. У организации есть цель – помочь вам реализоваться. Это номер один цель – помочь вам реализоваться. Сфокусировать фокус вашего внимания, чтобы вы реализовались. Насколько я верю, что вы должны правильно понять вопрос. Вот как этот порядок представлен в словах Господа Иисуса. «Пославший меня, есть со мной. Отец не оставил меня одного, ибо я, говорит Иисус, всегда делаю то, что ему угодно». Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно. Зафиксировали. Следующее. Это Иоанна 6:38. «Ибо я, говорит Иисус, сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Смотрите, Иисус достаточно четко и ясно обозначил, что Он пришел для того, чтобы исполнить то, для чего Он пришел. Подождите, а вы не пришли? Вы так же, как и Иисус, можете сказать своими устами: «Ибо я сошел с небес». Вы что же, Дух воплощенный? Не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Другое дело, что с самого рождения вам вкладывали в голову то, что не направлено на то, чтобы реализовать волю Отца. Оно направлено на то, чтобы реализовать похоти плоти, похоти очей, чтобы все фокусировать на то, что нужно для вашего тела. И если в это не внести определенные коррективы, то в целом коррективы эти вносят в вашу жизнь. А теперь важный вопрос. А, вот я хочу вам сказать слово от Духа, которое пришло к этому материалу. Цель небесного служения Господа Иисуса – наше послушание Богу Отцу. Возникает вопрос, как наше послушание Богу Отцу может через небесное служение Иисуса. Слушайте внимательно. Цель небесного служения Господа Иисуса – наше послушание Богу Отцу через послушание тому, что Он запланировал для каждого индивидуально. Давайте я вам кое-что объясню. Есть то, что Бог запланировал для меня индивидуально. Послушайте теперь внимательно. Но без Иисуса я не могу это сделать. Объясняю почему. Землю Иисус Бог отдал Иисусу. Раз. Все богатства мира Бог отдал Иисусу. Два. Меня отдал Бог Иисусу. Три. И я искуплен Иисусом для Иисуса. Четыре. Я могу вам дать целый список. Скажите, а что же у тебя, Олег? И уже не я живу. Вот что осталось у меня. Так у вас вообще и нет? Ну, вообще, как бы в контексте Писания, и слава Богу. Потому что уже не я живу. И как бы в контексте Писания, я уже не от мира сего. То есть лучше пусть будет так. Понимаете, вот для жизни на этой земле, на этой городской свалке большой, лучше пусть будет так. Когда вы в нем, а он в вас, это лучше для вас. Вам не нужна самостоятельность, забудьте про нее. Не надо вам самостоятельность. На этой проклятой земле самостоятельность вам не надо. Все равно вы же не знаете, куда идти, чтобы дойти до вечности. Ну, откуда вы знаете? Поэтому наступит время, когда Бог поговорит с вами еще о самостоятельности. Не сейчас и не здесь. Исключите эту даже мысль. Самостоятельность. Все им и для него. Захватитесь просто и все. Ну и слава Богу. Я не свой, я себе не принадлежу. Да и слава Богу. И хорошо, я рад этому. Насколько это важно для меня, я вам точно могу сказать. Я могу сказать. Я все равно это осознаю, когда буду сидеть на брачном пире. И вы это так же самое. Сейчас то, что вы осознаете, поверьте, это маленькие крупицы в море бездны премудрости Божьей. Настоящая радость для вас и осознание придет, когда вы будете сидеть на брачном пире. Когда вы поймете, что вот жизнь, А там, где вы были до этого, это было подобие, жалкое подобие, имитация чего-то, что пытались назвать словом «жизнь». Поэтому вы действительно будете радоваться, когда будете сидеть на брачном пире. А на сегодняшний день все, что мы можем сделать, это работать над тем вопросом, чтобы свою жизнь перевести в формат, где он свободен. Где он свободен. Другое дело, наш ум на сегодняшний день так вмешивается в эти процессы. И на сегодняшний день то, что в нашем уме, это основное препятствие для свободы действий Духа Господня. Это даже не сатана. А теперь важный вопрос к вам, исходя из того, что уже было сказано. Кто направлял Иисуса в реализации воли Отца для Него? Кто направлял Иисуса в реализации воли Отца для Него? Дух Святой. Скажите, Дух Святой перестал это делать? Нет. Писание говорит «Иисус Христос», а значит и Дух Господень, вчера, сегодня, веки тот же. Возникает вопрос, что Дух Божий делает в вашей жизни сейчас? То же, что делал в его жизни. Он вообще не изменился, его миссия не поменялась, и вы приняли в свой Дух, Дух Господень, с той же целью, чтобы творить волю Отца. Но если вы не фокусируете сюда свое внимание и не направляете туда свое внимание, то фактически в какой-то степени вы заглушаете возможность услышать его. Потому что его тема в основном одна. Да будет воля твоя на земле, как на небе. А если фокус ваш фокус на чем-то другом, то вы его не слышите. Дух Божий является тем, кто будет вести и направлять в реализации воли Отца. Об этом Иисус говорил в период своего земного служения. Иоанна 16 глава 13 по 15 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Аминь. Ибо не от себя говорить будет. Аминь. Но будет говорить, что услышит, и будущее, чье будущее? Вам ваше, мне мое. Он каждому будет возвещать его будущее». Подождите, будущее связано с тем, что это уже известно. «И будущее возвестит вам. Он, Дух Святой, вас прославит меня, потому что от моего, или то, что я ему скажу, возьмет и возвестит вам». Подождите, а где Иисус возьмет? У Отца. Смотрите, как интересно. Бог говорит Иисусу, Иисус говорит Духу Святому, а Дух Святой говорит нам. Хороший порядок. Кстати, зачем такой сложный путь? Потому что по-другому до вас не дойдет. Я ни в коем случае не оскорбляю вас. Дух Святой помогает нам слышать голос Божий, минуя наши физические органы. На сегодняшний день физические органы – это единственное еще то, посредством чего сатана может вас достигать – органы чувств. Чувствовать, видеть, обонять, осязать. И если с вами не проложить, это объясню, как можно случиться. Знаете как? Если ваш телефон, номер телефона, известный всем, то вам могут позвонить все, кому не лень. И наговорить вам разной ерунды. Потому в каждом телефоне есть такая функция «черный список». Вы туда заносите номер, и если этот номер вам звонит, то он не работает. Возможно, вы не знали. Но в определенных телефонах есть такая функция. Так вот. Бог дал нам VIP-номер, прямую связь через Дух Святой, чтобы никто никогда не мог вмешиваться. Хорошая коммуникация. Дух Святой. И миссия Духа Святого настолько многогранна, что именно Он на сегодняшний день несет на себе все бремя этого проклятого мира. Вы думали, что вы несете? Нет. Он несет. Дух Святой, слава Богу, у него огромное терпение по отношению к каждому из нас. Взаимодействуйте с ним, взаимодействуйте, потому что без него вы все равно не состоитесь. Он возвестит вам все, и он прославит меня. Все, что имеет Отец, слышите, есть мое. Потому я сказал, от моего возьмет и возвестит вам. Потому что все, что у Иисуса от Отца, а все, что у Отца лично для вас, представляет Его волю для вас. Это мы еще будем разбирать все время. Иоанна 14, 26. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Научит вас чему? Всему. Вы хотите чему-то научиться? Дух Святой в вашей жизни для того, чтобы научить вас всему. И скажите, брат Олег, он может даже меня научить, он даже и вас научит. Я это все сказал в отношении воли Божией, чтобы вы понимали, что церковь, о которой так много говорится в посланиях, особенно в посланиях, это в первую очередь собрание рожденных свыше. Это не здание. Я понимаю, что традициональный подход к церкви подвел к тому, что здание как бы стало во главе угла. Поэтому перед входом в определенные здания, традициональные, написаны такие таблички. Возможно, вы не видели никогда, но я на все обращаю внимание. Табличка написана так. Кто строит Богу храм на земле, тот строит себе храм на небе. О, конечно, все будут строить на земле. А кому он нужен? Сгорит совсем подряд. В этом есть истина. Только храм Духа Божьего – это люди. А они сфокусировали внимание что? На помещение. Простая уловка, понимаете? Конечно, нерожденный свыше не поймет глубины этого сказанного. Поэтому нерожденный свыше буквально это и принимают. О, да, действительно. Если я помогу построить храм Божий на земле, то придя туда, там будет храм Божий, который будет для меня. Хорошо. И вот эта уловка, она работает на сегодняшний день в определенных кругах. Но когда мы открываем Слово Божие, мы понимаем, что кто может построить храм мне? Или в каком помещении я могу жить, спрашивает Бог. Я не в рукотворных храмах живу. Другое дело, нерожденные свыше это не понимают. Поэтому, используя слово «церковь», чаще всего мумах, особенно нерожденных свыше, а в некоторых даже рожденных свыше, подразумевают здание. А слово Божие, по словам «церковь», подразумевает собрание рожденных свыше. Именно собрание рожденных свыше. Другое дело, используя этот термин, вы создаете конфликт. Поэтому и реже используйте этот термин. Больше используйте термин «место, где Дух Божий не ограничен». А пусть, понимаете, оно говорит о церкви. Другое дело, вы, используя этот термин, не создаете конфликт, который и так произойдет в свое время. Но вы хотя бы лучше избегаете его хоть на начальных этапах. А куда вы сегодня идете? Я иду в то место, где Дух Божий не ограничен. А что это такое место? Приходите. Приходите. Но если вы скажете церковь, все. Вопрос снят автоматически. Потому что если вы приведете к месту, где нету ни куполов, ни еще чего-то, то в их глазах это не является церковью. Хорошо. Итак, сейчас мы будем говорить с вами о Духе Божьем, который пребывает в теле. Сейчас мы будем говорить о том, что Дух Божий реализует волю Божью. И воля Божья, в первую очередь, фокусирует внимание на индивидуальную часть, потому что Дух Божий в вас, чтобы вы были тем, для чего Бог вас сотворил. Церковь – это место, где поставлены разнообразные служения, помочь вам состояться. Поверьте, не помочь состояться зданию и украсить его чем больше. И для этого есть и место, и время. Но в большей степени состояться вам. Состояться именно вам. Опять-таки, вам не нужно идти, и это всем, знаете, вот в каждой церкви рассказывать. Вы здесь для того, чтобы я состоялся. Вы не сможете их переделать, если у них другой фокус внимания. Но всякий раз, когда вы туда приходите, слушайте, что Дух Божий говорит вам. Я сегодня покажу эти аспекты, очень важные моменты. Слушайте сюда. Слушайте сюда. Возможно, вы будете находиться в этой печке какое-то время, пока все примеси не выйдут. А там реально нечего слушать. Но вы там постоянно практикуете плоды Духа Святого. Потому что бабушка рядышком храпит во время собрания. Ваше место постоянно занимают во время служения. И вам постоянно то не так, там все воняют, там еще что-то. То есть все не так. И вы прямо заходите и выходите оттуда. И непонятно, то ли огонь на вас сошел, то ли прическа поменялась. И вот что я там делаю? А мозги кипят, а в духе радость. Но вы слушаете дух и понимаете, при всем этом, ну что-то Бог со мной делает. И вы идете домой, булькаете, ругаетесь, и потом каетесь к вечеру. И так вы каждое собрание. Наступает момент, спустя какое-то время, год-два, пребывания в такой печке, где вы уже приходите, и вы уже всех любите любовью сверхъестественной. И кто-то говорит, да не садитесь, возле него воняет. Они, что вы думаете, что от него воняет? Если от него так странно пахнет, то это не обязательно воняет. А если вам не нравится, как от него пахнет, то подарите ему что-то, чтобы от него не пахло. Не рассматривайте как проблему, рассматривайте это как нужду. Человек нуждается в дезодоранте. Подарите ему такой дезодорант, запах которого вам нравится. Подарите ему и даже пшикните его, скажи, вот этот запах, это вот твой запах. Пшикните, и вы всегда будете возле него садиться. Но в вашем уме что-то предоставляет, что он воняет. Поймите, это церковь. Там все пахнут. Ну, я имею в виду, кто-то духовно, кто-то душевно, кто-то все по-разному. Если вы не научитесь смотреть через любовь, то вам еще надо находиться там. Где больше конфликтов, это самое место, вот знаете, где температура хорошая. Потому что если вы попадете в среду, где температуры нету, а вас все будут гладить, хорошие, любить вас, я вам точно, вам уже что-то стелют, явно где-то вас подставят. В Писании написано, кто хвалит друга с утра, тот подстилает ему что-то уже. Не переживайте, если есть конфликты, слушайте, что происходит в духе. И вырастите, вырастите. Я с вами делюсь, потому что я и сам такие вещи проходил. Но Дух Божий давал мне мудрость, как мне относиться. Потому что, знаете, в голове все просто, прическа менялась от каждого собрания. Но не от присутствия Святого Духа, а от несогласия. Но Дух Божий давал мудрость, что всему свое время. Хорошо. А теперь переходим ближе к самой церкви, чтобы вы имели правильное представление. Итак, Дух Господа Иисуса через апостолов записал в посланиях то, что очень важно для Духа Святого в собрании святых. Для Духа Святого. Не для лидеров, не для пастырей, не для кого-то там, а для Духа Святого. То есть то, что писали апостолы в посланиях, правилах и уставах, связанных с церковью, они это не писали, потому что это важно для людей. Они это писали, потому что это важно для Духа Божьего. То есть Дух Божий, он в определенной атмосфере действует в свободе. И чтобы эту атмосферу создать, прописали правила, в которой атмосфере Дух Божий действует свободно. На него не накладываются ограничения. И вот эти правила, они записаны в послании. Какие правила мы там видим? Правила и уставы. В посланиях представлены правила отношений, рожденных свыше мужа и жены, в духе Господа и в его мудрости. Если вы не рассматриваете это так, то вы рассматриваете это по-другому. Но там это представлено именно в аспекте Духа Божьего, Духа Господня. Также в правилах представлено отношение родителей к детям и их воспитание в духе Господа Иисуса и его мудрости. Также представлен порядок разрешения споров и конфликтов с помощью Духа Господня и его мудрости. Также представлен порядок проведения собраний в духе Господа и его мудрости. Порядок содержания пастора и оказание помощи нуждающимся членам церкви в духе Господа, отношение членов церкви к пасторам и к различным служителям в духе Господа и его мудрости, отношение к пасторов и различных служителей к членам церкви в духе Господа и его мудрости. И еще много-много разных правил и уставов, в целом, которые направлены на то, чтобы Дух Божий не угашался ни в одних, ни в других, а действовал в свободе. То есть это не создается благоприятная обстановка для пастора или благоприятная обстановка там, для его жены, для диаконов, для служителей, для лидеров. Нет. Центр И то, для кого и для чего, это Дух Божий. Писалось, ну, я вам скажу, писалось, в всяком случае, для этого. Как кто потом это использует, другой вопрос. Но изначально это все писалось именно для того, чтобы Дух Божий в собрании не был ограничен, а мог делать все то, для чего он пришел на землю. То есть цель всех правил, всех уставов – это не отягощать жизнь нового творения. Цель правил и уставов – помочь рожденному свыше не ставить препятствия и сопротивление работы Духа Господня, а позволяя ему свободно выполнять свою миссию, как каждый рожденный свыше занимает в своем теле, в теле Господа, в теле Духа Господня свое место. Я хочу прочитать вам стих, который многим из вас известен. Это почти вся глава первого послания к Коринфянам. Начнем с 4 стиха. Мы постараемся оперативно это пройти часть, потому что нам сегодня много надо затронуть вопросов. Будьте внимательны. Читаем первое послание к Коринфянам, 12 глава, 4 стиха. Дары различны. Это пишет апостол Павел. Дары различны, но Дух один и тот же. То есть он источник жизни в теле, он духовная кровь в теле церкви. Церкви, тело, церковь. И служение различное, а Господь один и тот же. И действия Духа Господня различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому в служении в церкви, в служении в церкви, дается проявление Духа на пользу. Одному во время проведения служения. Слышите? Одному во время проведения служения дается Духом слово мудрости. Это не значит, что у одного только слово мудрости. Это на время проведения служения нет необходимости, чтобы все подряд проявляли слово мудрости. То есть сидит 10 человек. И все, у всех только слово мудрости. Нет. Зачем? Их же 9. Пусть проявляются те дары, которые необходимы. То есть это не то, что у одного слово мудрость. Одному на время служения дается проявление дара слова мудрости. Хотя у него все 9 есть. Но проявляется дар слова мудрости. Почему? Потому что во время служения Дух Божий, проводя служение, хочет, чтобы этот дар проявился через этого человека и послужит через этого человека. То есть это тело. Тело. Одному во время проведения служения дается дар слова мудрости. Другому во время проведения служения дается слово знание. Тем же духом. Иному во время проведения служения дается вера. Тем же духом. Иному во время проведения служения даются дары исцеления. Тем же духом. Иному во время проведения служения дается чудотворение. Иному во время проведения служения дается пророчество. Иному развлечение во время проведения служения. Дается развлечение духов. Иному во время проведения служения даются разные языки. Иному проведение служения дается истолкование языков. То есть, когда идет служение, Дух Святой действует. То есть, Дух Господень, проводя служение, во время служения, дает возможность каждому проявиться в каком-то даре, побуждая их проявиться в этом даре для служения. Это не значит, что только один дар у этого. Нет, у него все 9, но Бог использует для того, чтобы была полнота. Все же сие в том порядке, во время служения производит один и тот же дух, разделяя во время служения каждому особо или координирует, как ему угодно. То есть это эффективная организация служения, как ему угодно. Через него проявился дар слова знания, через того в даре слова мудрости, там исцеление, тут чудотворение. И смотрите, в теле задействованы все функции. Хотя я слышал, как не раз использовал стих Писания, что нет, не у все дары у каждого. В каждом рожденном свыше, имеющем Духа Святого, находятся все 9 даров. Другое дело, что Дух Святой во время служения не использует через одного все 9, но он может использовать через каждого присутствующего в зале какой-то из даров. Какой-то из даров. Почему он так делает? Спросите у него. Все же сие проявление во время служения производит один и тот же дух, разделяя каждому, как ему угодно. Ибо как тело, это церковь, Духа Господня, одно, но имеет многие члены, то есть различные служения и призвания, И все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос, так и помазание Духа Господня. Ибо все мы одним духом крестились или погрузились в одно тело. Иудеи или елены, рабы или свободные, все наполнены одним духом, духом Господа Иисуса. Тело или церковь же не из одного члена, но из многих. Если нога или призванный учить, или имеющий откровение о чем-то, скажет, имеющим другое призвание или откровение, я не принадлежу к телу, к церкви, потому что я не рука, или у меня другое видение и разные откровения, то неужели она потому не принадлежит к телу? Другими словами, неужели разнообразие в чем-то может быть причиной выхода из церкви? Неужели разнообразие может быть причиной выхода из церкви, из тела? И если ухо или практикующее изгнание бесов, допустим, скажет, я не принадлежу к церкви, потому что я не глаз, или вы не делаете того, что делаю я, то неужели они не потому не принадлежат телу? Если все тело глаз или служение пророческое, то где слух, где быть служению даяния? Если все слух или все важны только даяния, то где обоняние, где служение вспоможения? Но Бог расположил члены или служение и призвание каждый в составе тела церкви, как ему угодно, слава Богу. А если бы все были один член, одно служение, одно призвание, то где бы было бы тело? Но теперь членов или служений и призваний много, а тело одно. Поэтому не может или это не в компетенции глаза сказать руке. Ты мне не надобна. И также голова ногам, вы мне не нужны. Напротив, члены, которые кажутся слабейшими, немощных в вере принимайте без спора во мнении. Слабейшими гораздо нужнее. Вот так вам. Дай вам Бог откровение в этом. Я не буду сейчас раскрывать все аспекты, но это удивительные стихи. Апостол Павел понял это, рассматривая тело человека в свете Божьей мудрости. И он увидел, что действительно левая рука слабее правой. Потому правой приходится больше заботиться о левой. А левая никогда не берет лишнее. Потому что она слабее правой. Но каждая рука дополняет друг друга, не споря и не конфликтуя. Потому у них всегда есть общий язык. Рука руку моет. Называется круговая порука. Ну, это в определенных там этих. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. А которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши или непривлекательные наши более благовидно покрываются. И а благообразные наши не имеют в том нужды. То есть вы фактически свое лицо никогда не закрываете. Оно не имеет в этом нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном более попечение. Слава Богу. А что я здесь буду находиться? Они никакие. Так тебе самое время здесь быть. Ты ж какой? Слышите меня? Это так важно. Здесь это мудрость Божья. Если вы знаете, как правильно, то вам нужно идти туда, где не знают, как правильно. А не уходить от них, потому что они не знают, как правильно. Послужите им. А они меня слушать не хотят, потому что, возможно, правильные вещи ты еще не научился правильно доносить. Тебе самое время быть там. Я могу вам сказать, что много правильных вещей так и не принесены туда, где они должны быть, потому что тот, кто должен их принести, считает, что принести их нужно так, как он считает правильным. Нет, это не ваши. Поэтому спросите у него, как это принести. Это так столько мудрости здесь сокрыто. Я знаю столько людей, у которых есть интересные откровения. Но эти откровения остались с ними и с некоторыми даже и умерли. По причине того, что имея эти откровения, они сами считали, как их правильно куда нести. Не вы их эти откровения утвердили в небесах. Поэтому не вам решать их, как куда нести. И как до кого доносить. Но Бог соразмерил телом, внушив о менее совершенном более попечения, дабы не было разделений в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы тело Духа Господня, а порознь члены. И иных Бог поставил в церкви, в собрании, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее иным дал силы чудотворения, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учителя? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцеления во время собрания, я имею в виду служения? Все ли говорят языки? Все ли истолковывают? То есть во время собрания не имеется необходимости, чтобы все были одинаковы. Каждый должен быть в том, чему Бог его ведет во время собрания. Очевидно, что церковь, как тело Духа Господня на земле, один большой организм, эффективность которого состоит в том, что оно действует, тело действует в соответствии с правилами и уставами, записанными для церкви. Для того, чтобы организм эффективно действовал, есть правила и уставы, которые координируют его действия. То есть вы должны понять, что правила и уставы – это не для того, чтобы поддерживать служителей, как бы все им пользу. Нет. В целом это написано для тела. Просто есть миссия, которая возложена на пастора, там, на лидера, на помощника пастора. И на них возложена определенная миссия. Если вы не понимаете их миссию, это ваша личная проблема. Но вы всегда должны осознавать, что церковь, пастор не поставлен как наблюдателем, диктатором. У него есть миссия. Хорошо, если он ее знает. Если он ее не знает, ну, это плохо для него. Но лучше ему, конечно, бы знать. Но главное, чтобы вы к ней относились правильно. Даже если он не относится к этой миссии правильно. Поэтому правила и уставы церкви не отменяют индивидуальную волю Божию. А именно призвание каждого члена тела. Правила и уставы церкви не отменяют индивидуальную волю Божию, а именно призвание каждого члена тела, а наоборот, должны содействовать его реализации. Написано, одних поставил апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению или совершенствованию святых, на дело служения или реализации для созидания тела Духа Господня. То есть, когда мы приходим в собрание, первое, на что должны мы фокусировать свое внимание, что Дух Божий через вас в этом собрании что-то хочет делать. Вы не должны искать своего в собрании. Вам не нужно этого делать, потому что это тело Духа Господня. Не ищи своего в собрании. Слушай, куда Дух Святой поведет тебя в собрании. Может, Он поведет тебя туда, куда бы ты никогда по уму не пошел. А тебе нужно идти туда, потому что именно там произойдет вот то, знаете, температура та, которая вот именно ту примесь выделит первую. И эта примесь там выйдет. Потом оттуда Бог тебя поведет туда, туда. В результате у тебя столько примесей удалится, когда ты будешь там, а сам бы ты не пошел туда. То собрание, то служение, то служение, то не пошел. Не пошел бы, никогда бы не пошел. Потому что ты считаешь это ниже твоего достоинства. И гордость остается гордостью. Поэтому для созидания, придя в церковь, фокусируйте внимание, в первую очередь, на то, что Дух Божий хочет делать через вас в этом собрании. Потому что собрание для того, чтобы Дух Божий мог служить вам, и через вас делать то, что он хочет делать. В целом, всегда фокусируйте внимание, в любом собрании фокусируйте свое внимание на работу Духа Божьего в этом собрании. Не поймите, не на людей. Люди вам всегда чем-то не понравятся. Фокусируйте внимание на работу Духа Божьего. Ищите его работу. Если вас спросят, а почему я должен туда идти? Не ставьте фокус на то, потому что там хороший пастор, там хороший лидер. Возможно, они там хорошие, но не фокусируйте внимание. Делайте акцент. Туда надо идти, потому что там есть работа Духа Божьего. И когда вас спрашивают, а почему вы это делаете в церкви? Не говорите так, потому что в церкви это так делают. Не говорите так никогда. Говорите, что если мы что-то делаем в церкви, то мы делаем, потому что это угодно Духу Божьему. И через это Дух Божий не ограничен. То есть все фокусируйте вокруг Него. В Вспомните, как в период Ветхого Завета, вокруг чего были построены или поставлены все колена Израилевы, их неполадки. Вокруг скинии собрания. Она была в центре. И эта мудрость и истина остается всегда неизменной. В центре Дух Божий, его место, а вокруг него жизнь. Если у вас как-то по-другому ход мыслей, то, возможно, у вас ход мыслей очень далеко уходит в сторону. Если мы говорим о том, что важно для собрания, то важно, потому что это важно для Духа Божьего. Мы это делаем, потому что это важно для Духа Божьего. А вот это мы не делаем. Не потому что мы боимся грешить. Нет, потому что это угашает Дух Божий. Но в основном как говорят? Этого нельзя, потому что это грех. И людей жухают. Они боятся грех, но они не боятся Господа Иисуса. Они боятся грех, но не боятся пастора. А пастора не надо бояться, его надо любить. Но все как-то вот через страх строится. Наоборот, говорите, этого лучше не делать, потому что это угашает Дух Святой. И во всяком случае, если человек это сделает, то он будет знать, что Дух Святой огорчился. И когда он это сделает, он в первую очередь придет к Духу Святому. Дух Святой, прости. Я знаю, что это огорчило тебя. Я знаю, что это поставило препятствие твоей свободе действий в моей жизни. Я каюсь. Я прошу тебя, действуй, помоги мне, пролей свет. Он будет разговаривать как с живой личностью. А если он согрешил и думает, что он тем самым только привлек к себе внимание пастора, то знаете, как он будет просто обходить пастора, чтобы пастор не узнал, что он сделал глупость. Вы понимаете, что происходит иногда? Это очень серьезная вещь. Поэтому если мы что-то делаем в церкви, то мы делаем, потому что в первую очередь это есть воля Божья, и это содействует работе Духа Божьего. Если мы чего-то не делаем, то мы это не делаем в первую очередь, потому что это угашает Дух Божий и ставит ему препятствие. А не потому, что мы боимся согрешить. Нет. Когда у нас будет сфокусировано внимание на Дух Божий, то всякий раз, когда мы что-то делаем, Дух Божий будет двигать нас, и откровение от Святого Духа, оно будет расти просто в геометрической прогрессии. Поэтому всякий раз, когда вы рассматриваете церковь, рассматривайте через Дух Божий. Вы увидите ее так правильно, как живой организм. Тело Христа, тело Духа Господня. Так вы будете понимать, где вы находитесь. И так вы будете понимать, что кто-то над вами работает. Не кто-то стоящий за кафедрой, а Дух Божий работает. Апостол Павел для себя в свое время выставил порядок. Раньше апостол Павел думал, что послушание Господу он достигает через послушание первосвященнику, его правилам, уставам и книжникам. Поэтому послание к филиппийцам он пишет так. «Хотя я могу надеяться на плоть» Филиппийцам 3:4. «Если кто другой думает надеяться на плоть, то я более. Обрезан на восьмой день, из рода Израилева, из колена Вениаминова, еврею три еврею, по поручению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией. По правде законы непорочные. Но что для меня было преимуществом, то ради Духа Господа Иисуса я почел читою. Да и все почитаю читою, ради превосходства познания Духа Господа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Дух Господа или быть Ему послушным». Апостол Павел раньше был очень послушный традициям и правилам, которые были по закону. Но потом он понял, что правила традиции или просто выполнение правил не делают тебя послушным Господу Иисусу. И вот это то, к чему Дух Божий ведет и в этом материале. Есть правила и уставы Церкви Иисуса, которые каждый рожденный свыше должен стремиться придерживаться. Но придерживаясь правил и уставов Церкви, это не будет говорить о том, что он послушен непосредственно Господу Иисусу. Давайте я приведу такой простой пример. Допустим, вы любите пастора своей церкви. Вам нравится пастор вашей церкви. Вы послушны пастору вашей церкви. Вы всегда готовы участвовать во всем, чем пастор говорит. Вы все это делаете. То есть, если посмотреть на вас со стороны, вы образец послушания пастору церкви. Вы образец послушания правил и уставам церкви. И если где-то на сборе там, братском или еще говорится о примере, то, допустим, вас всегда ставят в пример. Если проанализировать, то все, что о вас говорится, чаще всего основано на визуальных ваших поступках, основанных на послушании правил и уставов церкви. Но никто из них не видит сокрытое, которое видит Дух Святой. А что видит Дух Святой? Дух Святой уже не раз побуждал вас дать 500 гривен жене пастора. Ни разу не дали. Дух Святой уже не раз говорил вам купить большую тетрадь и дать ее лидеру группы порядка. Не куплено. Дух Святой уже не раз говорил прийти на служение раньше и помочь занести стол в зал. И можно дать огромный список того, что говорил Дух Святой, но человек не делал. Заметьте, все, что говорит пастор, он делает, но он не делает то, что говорит. Возникает вопрос, он послушный Господу Иисусу? Нет. Но в аспекте правил, законов и уставов для церкви он послушный. То есть можно быть послушным правилам и уставам, предписанием в церкви, но при этом абсолютно быть непослушным заданием Господа Иисуса. Я не говорю, что не надо быть послушным, непослушным правилам и уставам. Нет, надо. Но я говорю, что давайте не путать одно с другим, чтобы не быть уловленными. Старайтесь быть послушны правилам и уставам церкви. Старайтесь быть с любовью к пастору относиться и в послушании к пастору. Но это не отменяет, что вы не должны быть при этом послушными Господу Иисусу. Не заменяйте одно другим. А ум как раз представляет ваше послушание правилам и уставам церкви как показатель вашего послушания Господу Иисусу. А это абсолютно разные вещи. Послушание Господу Иисусу – это выполнение тех заданий, которые Он будет давать вам на каждом собрании. Есть огромная вероятность, что сейчас, когда вы сидите, вы понимаете, что Дух Божий уже давно, в день третий, уже говорит вам «сделай то, сделай то». Причем говорит одно и то же. А вы просто пренебрегаете этим. Но это ваше непослушание. Не играйтесь с такими вещами. Дух Святой напоминает, но напоминание, расстояние между напоминаниями потом будет расти. Потому что вы игнорируете всякий раз, когда напоминает. Старайтесь реагировать на второе напоминание. Когда вы уже второй раз получаете напоминание Духа Святого, просто скажите: Дух Святой, я принимаю решение сделать это. Все. Как бы все, вопрос снят уже. И сделайте это. Не оттягивайте с этим вопросом. Поэтому можно быть послушным правилам и уставам церкви. И это в целом выделяет вас как очень послушным. Но при этом быть абсолютно непослушным заданием, которое дает Господь Иисус Духом Своим. Послушание правилам и уставам церкви настолько стали удобны, особенно для младенцев, что не ведая того и ими и из послушания стали создавать целые доктрины, выполнение которых стали рассматривать как послушание Господу Иисусу. Говоря, если вы послушны правилам и уставам церкви, то вы послушны Господу Иисусу. Но это не совсем так. Не совсем так. Поэтому послушайте внимательно. Не служителям и не прихожанам, говоря о послушании Господу Иисусу, не надо за послушанием что-то прятать. Никогда не прячьте за послушанием что-то. Оно индивидуально. Мое послушание Господу Иисусу – это выполнение Его заданий для меня лично. Для меня лично. Вы не можете знать задание для меня лично. Да, я могу проявлять не мудрость, и быть непослушным правилам в церкви. Это не мудро, это глупо. Но при этом я могу быть абсолютно послушным Господу Иисусу. Брат Олег, и это хорошо, это плохо. Это хорошо, что я послушным Господу Иисусу. Но это плохо, что я становлюсь соблазном в церкви для молодых членов церкви. Это не мудро. Если я послушен здесь, то я должен быть стремиться, чтобы примером быть и здесь, чтобы не быть соблазном. Должен проявлять мудрость и здесь, и практиковать и здесь, и плоды Духа Святого, и дары Духа Святого. Потому что это есть тоже показатель любви. Крайности не должно быть, а я буду только послушным Господу, больше никому. Вы что, мизинчик, гуляющий сам по себе? Вы на руке. Вы не можете быть сами по себе. Если мудро объяснять важность послушания правилам и уставам в церкви, держа в фокусе Дух Святой, его важность в жизни и в собрании церкви, то там будет сохраняться атмосфера любви и свобода действий Духа Святого. В фокусе всегда должна быть личность Святого Духа. Колоссянам 1 глава 16 стих. Им, Духом Божиим, создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И это не отменится. Колоссянам 1 глава 17 стих. Он, Дух Божий, есть прежде всего, и все им стоит. Им стоит, не кем-то другим. Как-то ко мне подошла одна сестра в Господе и говорит: брат Олег, мой муж оставил собрание нашей церкви и пошел в другую церковь. И пошел в ту церковь, где то, о чем говорят, направлено в целом, что муж – господин в семье, а женщина должна быть во всем ему безупречно послушна. Он пошел туда не потому, что там учат отношения с Богом, а потому, что там хорошая доктрина в отношении унижения женщин. И теперь он говорит, что только там истинная церковь, и только там учат истину. А ты находишься там, где рождают бунтари. То есть, опять-таки, это младенчество. Так же самое, как я и слышал других людей, которые приходят и говорят, что в собрании важен только пастырь и то, что он скажет. Поймите, в том и в другом случае просто создали крайности. Крайности, кого-то, которые кого-то устраивают. Не Дух Божий. Потому что Дух Божий никогда в церкви не создает крайности. Крайности как раз создает Дух Антихриста, чтобы не обращали внимания на Дух Божий. Потому что именно Дух Божий, он созидает тело Божье. Он устрояет тело Божье. И если фокусируется внимание на кого-то или на что-то другое, это Дух Антихриста, выступающий против Духа Божьего. Другое дело, младенцы могут подхватить это, и младенцы могут раздувать это. Зрелые этого не делают. Поэтому, если вы где-то попадали в такую ситуацию, не проявляйте незрелость, будьте зрелыми. Не будьте устами Духа Антихриста. Поэтому, конечно, послушав подобные высказывания, меня перестает удивлять то, что некоторые, рожденные свыше, из церквей, где есть движение Духа, переходят туда, где диктатура. Вас никогда это не удивляло, как люди идут в ортодоксальные церкви, где вообще шаг вам свободно не дают ступить. Это нельзя, 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 это нельзя. Все нельзя. Все нельзя. А что можно? Сидеть и ждать, когда Иисус придет. И люди туда идут. Возникает вопрос, почему люди туда идут? Потому что, послушайте меня, потому что в их уме быть послушным жестким правилам намного легче, чем ходить в свободе Духа Святого. Потому что каждый из нас вышел из рабства, где была диктатура. Поэтому младенцу гораздо проще находиться в рамках, чем находиться в свободе принятия решений и нести за них ответственность. Младенцу гораздо легче. Сюда не сюда, сюда нельзя, сюда нельзя, сюда нельзя. Все понятно. А когда ему говорят, молись, Дух Божий направит. Вы что? Я это объясняю вам, потому что вы должны понимать, что церковь, в первую очередь, это место, где вам должны помочь реализоваться в соответствии с волей Божьей. Там не должно быть диктатуры, потому что диктатура всегда предполагает, что есть диктатор. Дух Святой не диктатор, он личность. Он есть Дух любви. Поэтому я понимаю, почему люди идут в такие ортодоксальные церкви. Потому что арабское мышление, ему нравятся арабские условия. Почему определенные общества, они спокойно относятся к диктатору? Потому что арабское мышление спокойно относится к арабскому образу жизни. А любой свободолюбивый человек, он не может там находиться. Писание говорит, не делайте с рабами человека. Вы можете быть послушным, записанным в правилах и уставах воли Божией, но при этом быть непослушным индивидуальной воле Божией. Через записанную в правилах и уставах волю Божию вам доступно благо церкви, и церкви, царства, благо царства и церкви Божией. Но при этом у Господа Иисуса Он ожидает, что вы будете выполнять Его индивидуальную волю. Сын Божий Иисус пришел на землю, чтобы каждый, кто примет Его, как искупительного акция Господа, в первую очередь мог выполнить свое Богом определенное призвание. Для этого есть и тело Его, которое в целом поставлено реализовать волю Его. Послушание пастору предоставит вам доступ к тем благам, которые представит пастырь в церкви, его заботу, внимание. Это также будет выражением и вашего почтения Господу, который его поставил. Послушание правилам в церкви и его ведению делает доступным те блага, которые есть в церкви для ее участников. Но все доступные блага не являются показателем вашего непосредственного послушания Господу Иисусу. Вы должны быть послушны пастору, вы должны быть послушны правилам церкви, но только послушание индивидуальной воли Божией определяет как ваше настоящее, так и ваше будущее вечности. Одно другое не отменяет. В книге Деяний, 5 глава, 29 стих, представлены слова апостолов, которых закрыли в темницу, и вот что они сказали. «Должно повиноваться более Богу, нежели человеку». Нежели человеку. Мы не говорим, что правилам и уставам церкви не надо повиноваться, их надо придерживаться, но придерживаясь их, помните, послушание Господу определяется не этим, а тем, насколько вы выполняете те задания, которые Он дает вам каждый день. Аминь. Фух, успел. Думал, как я дам все, что надо было сказать. Хорошо, давайте поблагодарим Дух Божий. Он трудится над каждым из нас. Поэтому мы ни в коем случае не говорим о том, что покидайте собрание свое, не покидайте собрание своего. Но мы говорим о том, что, находясь в своих собраниях, слушайте слово от Духа Господня. Какие задания Он дает вам? Я верю, что Дух Господень каждый день работает над каждым из детей Божьих, чтобы научить их слышать голос своего Господа. Стремитесь к этому, открывайте ваши сердца, будьте послушными в том, что Он будет вам говорить, и вам будет очень легко различать Его голос. Никогда не занимайте позицию «пусть мне». Невозможно, если вы год в церкви, да, возможно, у младенца, да, «пусть мне». Когда вы уже в Господе 5 лет, 6 лет, ищите быть в благословении. Ищите быть в благословении. В таком положении вы будете чувствительны к Духу Божьему, особенно в церкви. Да, если вы ходите в церковь, где цирк уехал, а клоуны остались, ну, находите там пока есть ваш Дух Божий. Там, если вас Дух Божий там держит, находитесь там. Не вам решать, что правильно, что неправильно. Не вам решать. И не говорите, что я хожу в церковь, которая не от Бога. Не вам это решать. Вы вообще не можете это решить и знать. Вообще пути Божии несповедимы. И менее благовидно, более благовидно покрываются. Понимаете? А менее значительных больше попечения. Поэтому не вам решать. А зачем эта церковь? Ее вообще не вам решать, что делать с этой частью тела. Ваша часть, если вы там находитесь по каким-то причинам, будьте в благословении. Будьте там в благословении. А почему я должен быть для них в благословении? Что они для меня сделали? Младенчество, которое выведет вас из печки, и вся примесь останется вместе с вами. Но эта примесь не приведет вас в жизнь вечную. Поэтому не надо проявлять свой характер. Проявляйте плоды Духа Святого, и мудрость Божия, она доведет вас в жизнь вечную. Давайте поблагодарим Дух Святой за сегодняшний урок. Он, конечно, очень насыщенный, и, возможно, вам нужно будет еще раз его прослушать, еще раз. Но пусть Дух Святой поможет вам. Только Дух Святой может открыть миссию церкви, и только Дух Святой может открыть ваше место в церкви, чтобы вы были эффективны, послушны и плодовиты. Спасибо тебе, Господь Иисус, за драгоценный Дух Святой. Спасибо тебе за этот материал, и помоги каждому слушающему его услышать, что Дух говорит церкви. Помоги каждому слушающему увидеть, что ты хочешь от них лично. И мы верим, Иисус, что ты, начавший доброе дело в каждом слушающем, совершившего. Невозможно человеку, возможно тебе. И мы благодарны тебе, Господь Иисус, за это, что ты держишь нас в руке своей. И никто никогда нас не похитит из руки твоей. Мы благословлены тем, что ты начал делать. Мы благословлены тем, что ты продолжаешь делать. Мы благословлены за труд твоего духа в нас. Мы благословлены. Иисус, я благодарен тебе еще раз и еще раз за каждого человека, которого ты привел, который слушает. Я благодарен тебе за каждого человека, у которого будет прозрение, исцеление. Исцеление души, исцеление духа, исцеление тела, да, приходит в их жизнь во имя Господа Иисуса. Спасибо тебе за то, что в мудрости твоей ты будешь направлять и вести каждого слушающего во имя Иисуса. Мы также благодарны тебе, Господь Иисус, за благодать умножения, которая доступна каждому из нас, как детям Божьим. И мы, соединяясь с благодатью умножения, берем свое семя веры, благословляем его во имя Иисуса, высвобождаем урожай, и да приходит он в житницы и кладовые сеющих семя, да будем мы богатыми и щедрыми на всякое доброе дело, приготовленными во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Господа Иисуса. Спасибо тебе, Господь Иисус. Да будем мы благословение для многих народов во имя Иисуса. Аминь.